Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, третий том, страница 1986, статья «Человек в целом». Можно скачать наши материалы и смотреть нашу передачу на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, третий том, статья «Человек в целом». Жизнь человека в целом подразделяется на две части. Первое — саму жизнь. И второе — образ его жизни. Существует три вида образа жизни. Первое — удовлетворение лишь самым необходимым, без чего прервется существование. И для этого достаточно есть один раз в день небольшой кусочек черствого хлеба с одним стаканом холодной воды и поспать несколько часов на скамейке, не снимая одежду. И даже не дома, а где-нибудь в поле, во время же дождей в какой-нибудь пещере, чтобы только не промокнуть. Одежда человека могут быть тоже заплатка на заплатке. Второе. Это жизнь обычная для людей, является называемой обывательством. Это не означает стремление уподобиться богатым, у которых есть много комнат и много красивой модной мебели, стильных одежд и другой утвари. И не означает стремление есть и пить все, что только бывает, как привыкли питаться богачи. Третье. Есть стремление и требование в теле уподобиться богатым. И даже если не может человек достичь желаемого, но глаза его и сердце стремятся к этому и надеются, и прилагают усилия, как прийти к такой жизни. То есть он хочет взойти на уровень богатых. Четвертое. Все это имеется во всех предыдущих формах. То есть если он заработал на сегодня, он уже не волнуется на завтра. Но каждый день считается для него уже всеми годами его жизни. И подобно тому, как принято в мире беспокоиться об удовлетворении собственных потребностей и желаний в течение только лишь 70 лет, но после 120 лет человек вообще не волнуется о своем заработке. И также бывает такой расчет среди людей, что каждый день будет новым в наших глазах, то есть как новый день творения. Это будто вчерашний человек совершил кругооборот и родился заново сегодняшним человеком. Но при этом он должен исправить все сделанное вчера. Это относится как к обязательствам, так и к правам. То есть к тому, совершал ли он заповеди или прегрешения. Например, если человек взял у своего товарища что-то, он обязан вернуть ему. А если он одолжил товарищу что-то, то должен получить это у него назад, поскольку возврат долга — это заповедь. И поэтому необходимо дать человеку возможность совершить эту заповедь. А сейчас поговорим о любви к Творцу. Прежде всего, человек должен знать, что любовь приобретается делами, тем, что он дает своему товарищу подарки. При этом каждый подарок, который он дает товарищу, становится словно стрелой и выпущенной пулей, которая делает дыру в сердце товарища. И хотя сердце товарища подобно камню, тем не менее, каждая пуля делает дырочку. Из многих же дырочек создается пустота в сердце. И тогда любовь, дающего подарки, входит в эту пустоту. А тепло этой любви притягивает к себе искры любви товарища. И тогда эти две любви связываются в одеяние любви, покрывающее их обоих. То есть единая любовь окружает и покрывает их обоих. И тогда двое они становятся как один человек, потому что одеяние их обоих, которое они которым они покрывают себя, помогает им отменить себя. Есть закон, по которому человек впечатляется всем новым и радуется этому одеянию. И поэтому после того, как человек получает одеяние любви от ближнего, то радуется только любви к ближнему и забывает о собственной любви, о любви к себе. И тогда каждый из них начинает получать наслаждение только от того, что заботится о товарище. И нет в нем места заботы о самом себе, поскольку каждый человек способен прилагать усилия только в том месте, в котором может получить наслаждение. И после того, как он радуется любви к ближнему, именно оттуда он получает наслаждение. Поэтому нет у него никакого наслаждения от заботы о самом себе. Раз. Нет наслаждения, нет заботы и нет места для приложения усилий в этом месте. Поэтому бывает в природе такая сильная любовь, что из-за нее иногда готовы идти на смерть. И также в любви к Творцу бывает иногда, что человек готов ради любви к Нему отменить третий вид, о котором мы говорили, а потом готов отменить и второй из перечисленных выше видов, а потом и первый. То есть три вида образа жизни, но отменить также и саму жизнь, разве это возможно? И тогда возникает вопрос, если человек отменит сам само свое существование, кто тогда будет принимать эту любовь? Но Творец дал такую, выходящую из заряда силу, в любви, что она не умещается в рамки нашего понимания. Человек в самом деле силой этой любви желает убрать себя из реальности. И нет у разума силы остановить его. Поэтому на вопрос, как такое возможно, чтобы человек мог достичь такого состояния, на это есть один ответ. «Вкусите и увидите, как прекрасен Творец». И поэтому природа обязывает отменить себя, хотя в разуме это и непонятно. И отсюда становится ясным, что означают слова «и возлюби Творца всем сердцем своим, всей душою своей и всем своим существом». «Всем своим существом» означает «всем образом жизни». «Душа» означает «саму жизнь». А «всем сердцем» — это уже очень высокая ступень, то есть означающая возлюбить обоими началами, как добрым началом, так и злым началом.
Это не статья. Рабаш это писал как такой черновик. Текст состоит из многих разных вещей. Может быть, в соответствии с вопросами. Он такой очень насыщенный. Несколько тем. Ну, если есть вопросы.
Гади из Раананы спрашивает, непонятна связь между двумя частями статьи. Первая часть занимается материальным.
Ну, это как раз. То есть человек в целом, поддержание жизни и несколько из каких частей состоит существование, и что происходит с нами в природе, с природой во время подготовки и во время любви. Это нет тут такой последовательности, потому что это на самом деле это были отдельные листочки. Ну, он любил писать на разных таких вещах. Он, скажем, брал вот такой вот листочек и сколько он мог так заполнить это все, там писал. И потом засовывал в стол. А когда он умер, то просто я это взял оттуда и все. Вот как это и было внутри. Ну, в мешке, не даже не в мешке, в рюкзаке это было. Я это взял от себя. Да.
Шай из Хайфы спрашивает, что подразумевается, что из двух видов любви сделается одно облачение?
Облачение одной любви, да, взаимная любовь, которая есть между людьми, то отсюда они, в общем-то, друг друга дополняют, каждый включает в себя товарища, и тогда из них возникает нечто третье. То есть Творец, который свидетельствует, поддерживает, и любовь со стороны одного по отношению к другому не может существовать по-настоящему. Должны быть двое, которые находятся в какой-то такой взаимосвязи, в любви, с разной силой, но все равно в каком-то таком взаимоотношении. Взаимоотношения имеется в виду, что если один больше другого, то он спускается до того уровня, как у другой. А подняться, конечно, гораздо труднее, чем спуститься. То есть он так образует парцуф, то есть его выражение такое. И тогда помогает своему товарищу, маленькому товарищу, осуществить вот эту вот взаимную любовь. И так помогает ему все время подниматься каждый раз. Да.
И Йосеф из Иерусалима спрашивает, какие подарки человек может дать Творцу?
Мы находимся в системе законов между материалом, желанием получать, и светом, свойством отдачи. Оба они противоположны друг другу по природе своей. А по свойству желания получать, он наслаждается светом разделения и ненавидит свет слияния. И между ними обоими, мы, в общем-то, находимся со знаком вопроса, что нам делать, что предпочесть, как укрепить себя на пути, который, в общем-то, ненавистно нам, очень неприятно, когда мы не способны идти по нему и отталкиваем его подсознательно. И в этом вся наша работа. Подниматься поверх нынешнего ощущения к мысли. Все прояснится в мысли. Это в первую очередь. То есть держать себя в мысли, а не в ощущении. Когда мысль все время будет анализировать ощущения и поймет, к какому ощущению мы должны прийти. Да.
Нир из Ришона спрашивает, что называется, как, что любовь приобретается действиями. Является ли в виду материальными действиями?
И в духовном, и в материальном все приобретается действиями, поступками. Мы находимся в мире действий, в нашем мире. Насколько мы будем производить действия, когда у нас нет правильного и ощущения, и намерений, но вот эти действия привлекают свет, возвращающий к источнику, и отсюда будет у нас изменение в ощущениях и в понимании. Нет у нас другого средства. Если я в своем материале, в своем желании, в своем намерении, целиком и полностью ради себя, я ничего не могу сделать. Обратное. Противоположное делается тем самым средством, которое называется средством того, что называется этим миром. Когда я могу делать действия, и хотя эти действия внутри желания получать и из намерения ради получения, но само действие как будто бы отдача. То есть я даю другому. И разница между тем, что я хочу получить для себя, и даю ему тоже, чтобы получить для себя. Но вот эта вот отдача, если она организована в соответствии с тем, что нам рассказывают каббалисты, то вот эта отдача действует. Это называется, что мудрецы Талмуда приготовили нам вместо аскетизма, ограничений, то есть прямой работы против желания и намерения, приготовили для нас средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. И он действует в соответствии с моими действиями, которые я произвожу, так, как они рассказывают. То есть любовь к товарищам, подарки товарищу разного вида, взаимодействие по объединению, совместная учеба. Вот. Да.
Яков из Германии спрашивает, что такое любовь Творца и каково различие между ней и любовью к товарищам?
Любовь к товарищам — это работа посредством света, возвращающего к источнику, для того, чтобы соединить келим. Что значит соединить келим? А по правде говоря, ну, мы говорим, что это отдаление, приближение. Ну, в духовном нет расстояний. Мы за счет нашей работы с келим приобретаем свойства, качества. Приобретаем свойства, которые подобны свойству, свойствам света. И тогда мы можем раскрыть его, находящимся в нас уже. Так делаем. Это как человек, который потерял зрение. Так он за счет разных действий может, ну как это сказать, да, ну восстановить, компенсировать. То есть то, что говорят нам каббалисты, это как, собственно, восстановить наше состояние. Но в том состоянии, в котором ты находишься, ты не меняешься ни в чем, только в твоей способности ощутить. И вот эта вот способность называется как раз ступенями лестницы. То есть это познание, раскрытие. Данив.
Рабаш здесь говорит о состоянии, когда человек принимает облачение любви к ближнему и радуется только любви к ближнему и забывает о собственной любви.
Это обязательным образом. Он не может чувствовать и то, и другое одновременно.
Я понял от вас, что главная работа в этом — это подняться над теперешним ощущением к мысли, чтобы мысль все время контролировала ощущение.
Да. Нет. Ну, там, если товарищ дает ему, то он обязательным образом, когда он показывает ему любовь, товарищ дает ему ощущение любви, человек в той мере, насколько это воспринимает и принимает, он тоже должен быть готов к этому, он не должен это все отталкивать, отвергать. Все равно тут есть система взаимоотношений между товарищами в группе и так далее. Когда один может проникнуть внутрь другого чуть-чуть. Если есть ненависть предварительная, то это невозможно. Поэтому мы изначально не раскрываем ненависть друг к другу. Ну, так вот, обычно, отторжение, там страх, дискомфорт, каждый там защищается. Но это все в малой мере, потому что и желание получать еще маленькое. И поэтому относительно легко показать другому, что ты его любишь, что ты заинтересован сблизиться, соединиться с ним для того, чтобы прийти к высокой цели. Это возможно. Если ты это делаешь как надо, то есть ты должен быть тут и психологом, ты должен знать, как это сделать, каким образом подступиться, как раскрывать. Ты также еще советуешься с другими. Видишь, что они работают над любовью, и ты тоже, в общем-то, все впечатляются этому и тоже так просыпаются к этому и так далее. Но в момент, когда человек чувствует, что его любят, когда он находится в группе, которая заботится о нем, в этой мере нейтрализуется его желание получать от всяческих забот. Ну, специфических забот. Может быть, еды, питье. Может быть, безопасность или здоровье. Неважно о чем. Но в момент, когда он видит, что о нем заботятся по-настоящему, то есть рядом с ним, и вообще выполняют за него его роль, то есть заботятся о себе, когда он это все делает каким-то образом, сразу же это все прекращается, потому что мы же действуем как свет на клей. И тогда он чувствует, что он переполнен этим. Ты можешь привести его к состоянию, когда он просто будет как маленький ребенок на руках матери. Маленький ребенок, который даже двигаться не может, он полностью отдан матери своей. Вот так. Вот так он будет чувствовать себя. А после этого необходимо начать вместе так, требовать от него правильной реакции. Но можно отменить в нем желание получать полностью. И, конечно же, поднимутся решимот, желание будет расти. Все равно можно показать ему все то, что мы сделали, для того, чтобы отменить его желание получать, для того, чтобы помочь ему выразить любовь к товарищам. Покрыться одним покрывалом, для этого нужно двое. То есть двое должны захотеть покрыться, то есть создать вот это вот одеяло, покрытие.
И к этому мы приходим с помощью того, что мы поднимаемся на теперешним ощущением к мысли, когда мысль контролирует все время ощущения. Как мы приходим к этому состоянию?
Когда я строю такое отношение к товарищу, то, конечно же, я строю его мыслью. Конечно же. Я выясняю, кто, что там у него, как он относится ко мне, я к нему, как я проявлю себя по отношению к нему в разных видах, через что, через кого. Это все планируется. Самое лучшее, если мы это делаем в общих каких-то действиях.
Почему это так не работает между родителями и детьми, или даже между супружеской парой? Скажем, когда ты...
Нет у них цели подняться над эго. Они не осознают этого вообще?
Ну, скажем, родитель любит ребенка и дает ему, а ребенка не интересует, сколько он получает от родителей, он требует только больше, и в то время, когда что-то прекращается с их стороны, то, что называется «ребенок любит своего отца и мать», полностью прекращается.
Да.
И то же самое между супружеской парой. Ты можешь любить свою супругу или наоборот, но в то время, когда ты прекращаешь, вторая сторона тоже прекращает любить. То есть здесь представляется, что в тот момент, когда ты можешь раскрыть сердце товарищу, создается система, когда независимо от того, что ты будешь делать дальше, это продолжается. А в нашем мире мы видим, что это не работает. В тот момент, когда ты прекращаешь давать, автоматически вторая сторона тоже прекращает давать.
Потому что порядок твоих действий неправилен. Ты сначала прекрати, а потом постепенно давай.
Еще раз.
Ты начал с того, что ты даешь.
Это то, что он пишет здесь?
Секундочку, нет. Но там изначально там не было любви, там было отторжение и так далее.
Ага, хорошо.
Ну вот. Ты должен научиться уже у природы, если уж ты начал. То есть, в первую очередь, не давать, кроме необходимого. А потом постепенно давать в той мере, насколько ты получаешь правильную реакцию.
И тогда, если я проделаю...
В Торе написано, ты, к сожалению, не учился, в Торе написано, что отцу нельзя показывать свое широкое вот это вот отношение с сыновьям, богатство. Они не должны знать, что он богатый.
А ребенок?
А это же портит это их. Они считают, что им это все положено, и все на этом.
И я понимаю, что вы говорите только вопрос, я могу еще раз повторить, между матерью и ребенком. По природе вещей мать любит ребенка со времени его рождения.
И вот эта любовь должна постепенно прекратиться в той мере, в какой он растет. Да, это ведь не то, что прекратить, но прекращать выражать, дать ребенку место быть ответственным, самостоятельным, быть самому зарабатывать своими усилиями все, что положено ему в соответствии с его возрастом. А иначе как?
Не, я не знаю, я спрашиваю.
Да нет, это написано, эти вещи прописаны. В Торе у тебя есть полно об этом.
Это то же самое между семьей и супружеской парой?
В супружеской паре там должна быть взаимность с самого начала. И любовь, ее взращивают. Также относятся к любви, как и у нас. С самого начала нет никакой любви. Мы просто подходим друг к другу, ну, в соответствии с разными материальными там, условиями. И в соответствии с этим начинаем жить с целью развить такие отношения, которые будут называться взаимная любовь.
Но мы видим, что между парой супругов...
Я не знаю, о каких супругах ты говоришь. Я говорю о супругах, которые вот так должно быть. Молодой человек и девушка, они наслаждаются друг другом. И не надо большего. Они наслаждаются чисто внешне друг другом. И подходят, ну, в соответствии там, с воспитанием и тем, какие у них привычки. Все. И над всем этим... Над вот такая приятность, это имеется в виду даже, ну, не отторжение, нечто такое нейтральное, вот даже настолько, с одной стороны. С другой стороны, чтобы они подходили друг к другу в соответствии с воспитанием, чтобы понимали друг друга в соответствии с естественными привычками, и чтобы была у них ясная цель, что они пришли для того, чтобы соединиться и прийти к любви. Когда любовь — это результат взаимных усилий в соединении между ними. А пока что нету, но это будет. Когда? Ну, через 5, может быть, 10 лет, может быть. Но они над этим работают. И чем больше детей и всего, тогда есть и любовь.
И тогда, когда эта любовь придет, неважно тогда, если меняется отношение одного к другому, как здесь сказано.
Почему это должно поменяться, если они над этим работают? И дети, весь дом, и внуки, это все соединяет их? Почему это должно поменяться? Как раз наоборот надо начать не от взрыва в животной любви, а с вот этого условия, то есть необходимости. Давайте перейдем к следующей части.
И перейдем к следующей части нашего урока.